Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в эфир выходит очередной выпуск программы «Слово книжное». Новинки книгоиздательств в магазине «Православное слово» на Пятницкой. Во второй половине часа вы услышите беседу журналиста Елены Александровны Смирновой с проректором Николы Угрешской духовной семинарии иереем Валерием Духаниным.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Слово книжное. Программа о книжных новинках в магазине «Православное слово» на Пятницкой. Приветствуем наших слушателей в программе «Слово книжное». У микрофона Николай Бульчук и Илья Сергеев. Здесь, в студии «Радио Радонеж», мы вновь говорим о книгах, новинках православных издательств, которые вы можете приобрести в магазине «Православное слово» на Пятницкой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы начнем с книги, которая посвящена известному большинству наших слушателей, новомученику Афанасию Сахарову. Это епископ, который провел несколько десятков лет в лагерях. Он жил в ужасное для нашей церкви время. Это было время гонений, а христианство которого не знала даже Римская империя. И вот, несмотря на все эти трудности, он сохранил не только веру, но и силы заниматься своим любимым делом, гимнографией, изучением устава. Впоследствии им были написаны несколько очень интересных исследований.
Книга называется «Святитель Афанасий Сахаров. Исповедник и песнописец». Это сборник материалов, посвященных 50-летию со дня его представления. Своей жизнью владыка Афанасий неразрывно связан с обителью преподобного Сергия, Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, где в Покровском храме Московской Духовной Академии он принял монашеский постриг.
Николай, видимо, поэтому в конце книги есть приложение, где помещены два воспоминания о епископе Афанасии, вспоминает архимандрит Кирилл Павлов и архимандрит Матфей Мармель.
А я напомню слушателям еще недавний труд заслуженного профессора Московской Духовной Академии Константина Ефимовича Скурата, посвященный эпистолярному наследию епископа Афанасия Сахарова, где он подробно рассказывает о трудах владыки в заключении и знакомит читателя с одним из основных, наверное, целожизненных творений владыки Афанасия Сахарова, акафистом всем святым в земле российской просиявшим. Есть даже такое благочестивое предание, что перед смертью владыке Афанасию явились все русские святые, которые приветствовали его в переходе в жизнь вечную.
Эта книга является, наверное, самой полной биографией епископа Афанасия. Рассказ о епископе Афанасии начинается от юности. Глава так и называется «Путь к архипастырскому служению» и заканчивается главой, которая носит название «Посмертное почитание, чудеса и прославления». Здесь же тропарь, кандак, молитва и величание, автобиография святителя Афанасия и богатые справочно-библиографические материалы.
Илья, ты уже упомянул о том, что воспоминаниями о владыке Афанасии, в частности, делится известный архимандрит Матфей Мармыль, преснопамятный главный регент Объединенного Лаврского хора. И вот эта статья, которую он готовил на предмет канонизации владыки Афанасия, она, в частности, исследует его песнотворческую деятельность, что так близко было отцу Матфею, наверное, как регенту, потому что, как он пишет, владыка Афанасий был литургистом от Бога, литургистом-харизматиком. Кроме того, как замечает отец Матфей, основным правилом епископа Афанасия было ежедневное совершение богослужения, именно уставного. Об этом свидетельствуют, в частности, его записи об особенностях великопостной службы в Троицкой церкви Владимира, где он служил в 20-х годах. Отец Матфей Мармыль также отмечает, что особое молитвенное почитание епископа Афанасия Сахарова в Троицтерговой лавре Академии началось сразу после его кончины. Еще до канонизации святителя Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника его имя поминалось наряду с этими великими светильниками русской святости. Я надеюсь, что все, кому интересен подвиг новомучеников и исповедников российских и такого близкого по годам жизни к нам владыки Афанасия, о службе которого всем святым в земле российской просиявшим знает, наверное, каждый православный человек, будет очень интересно, полезно и поучительно.
Следующие две книги, о которых мы бы хотели рассказать, посвящены современникам епископа Афанасия. Это две женщины-христианки, которые жили примерно в это же время, тоже страдали от гонений, которыми тогда подверглась наша церковь. Это выдающаяся пианистка Мария Юдина и пюхтевская монахиня, блаженная старица Екатерина. Ну, Николай, начнем, наверное, с Марии Юдиной. Книга Марины Анатольевны Дроздовой «Мария Юдина. Религиозная судьба», издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, представляет собой подробное повествование о жизни и трудах этой выдающейся пианистки, о ее исповедническом подвиге в то время, когда даже сильные мужчины падали и отрекались от Христа. Эта слабая женщина, благодаря силе Христовой, выдержала все, не поколебалась и не испугалась гонений и исповедовала свою веру открыто, что в то время могли себе позволить лишь немногие.
Относительно Марии Вениаминовны Юдиной широко известна история, которая связывает с ее именем. Этот случай нигде не задокументирован, но история вкратце такова, что Иосиф Сталин, услышав гениальное исполнение Марии Вениаминовны Юдиной 23-го фортепианного концерта Моцарта, поручил найти эту запись своему ближайшему окружению. И когда такой записи не оказалось, она была сделана небольшим тиражом, Мария Вениаминовна получила за это сталинскую премию, громадную по тем временам сумму денег. Как свидетельствует композитор Дмитрий Шостакович, получив премию, Мария Вениаминовна отправила ее на восстановление разрушенного приходского храма, а в письме Иосифу Виссарионовичу Сталину написала, что будет молиться о прощении его грехов личных и перед Россией. Шостакович был уверен, что она подвергнется прещениям и уж во всяком случае будет арестована, но этого не произошло, и мы можем только догадываться, как отреагировал Сталин на такое духовное увещевание великой пианистки.
В книге очень много фотографий тех времен. Читателям будет интересно посмотреть на лица людей, которые сейчас уже не встретишь на наших улицах. Это были совсем другие люди. Как сказал один человек, таких людей больше не делают.
Но вообще вся жизнь Марии Вениаминовны Юдиной была связана не только с музыкой, когда мы читаем воспоминания о ней великих современников эпохи. Они указывают прежде всего на то, что она, как и наш выдающийся философ Алексей Федорович Лосев, очень много посвящала своего личного времени молитве, богослужению, духовному созерцанию. И, по всей вероятности, именно это позволяло ей воспроизводить на сцене подлинные шедевры. Шедевры не только музыкальные, но прежде всего духовные, потому что настоящий шедевр, конечно, воздействует непосредственно на душу слушателя. О Марии Вениаминовне мне рассказывали родственники исповедника отца Павла Флоренского. Я знаю, как ее почитает отец игумен Андроник Трубачев, насельник Троицы Серкевой Лавры. И действительно, когда мы слушаем сегодня записи в исполнении Марии Вениаминовны Юдиной, буквально переносишься в совершенно в другую эпоху. Ее исполнение трудно спутать с каким-либо другим, потому что оно, как я повторяю, пронизано высокой духовностью.
Отпевал ее отец Всеволод Шпилер. По воспоминаниям людей, присутствующих на этой службе, Мария Вениаминовна лежала очень красивая, гроб был покрыт парчевым церковным покрывалом, в руках у нее стояла икона сошествия в ад.
Ну и вообще, когда соприкасаешься с такими мемуарами, воспоминаниями, биографиями, невольно думаешь не только о той личности, которой посвящена книга, но и всплывают из небытия дорогие нам имена. Вот, Илья, уже ты упомянул отца Всеволода Шпилера, настоятеля храма во имя святителя Николая в Кузнецах. А рядом еще очень многие и многие люди, о которых, конечно, можно говорить без конца. Это Дмитрий Сергеевич Лихачев, Николай Павлович Анциферов, Борис Филиппов, Анна Ахматова, священник Павел Флоренский. Я напомню нашим слушателям, что мы говорили о книге Марины Анатольевны Дроздовой «Мария Юдина. Религиозная судьба». Я думаю, она явится настоящим открытием для многих поклонников Марии Вениаминовны.
Перенесемся из Москвы в далекую Эстонию. Следующая книга, о которой мы будем говорить, называется так: «Пюхтевская обитель и ее блаженная старица Екатерина». Книга очень богато иллюстрирована на прекрасной бумаге, дорогая полиграфия. В начале книги портрет блаженной старицы, и под ним подпись, цитаты, приводящие слова самой старицы. «Когда я отдала свой ум Господу, у меня сердце стало широким-широким».
Как свидетельствует настоятельница Успенского Пюхтевского Ставропигиального женского монастыря игуменья Филарета, воспоминания о монахине Екатерине передавались в обители из уст в уста, к ней устремлялись паломники со всех уголков России, потому что матушка Екатерина обладала редким даром умного наставничества и сердечного утешения. Она могла строго обличить, но и внести мир в метущуюся душу. И уже при жизни блаженной старицы по ее молитвам совершались чудесные явления благодатной помощи Божией. Мы включим слово самой матушке игумении Филареты, которая и обратится к нашим слушателям.
Позвольте поприветствовать всех слушателей радиостанции «Радонеж» из далекой Эстонии, из Пюхтевской Ставропигиальной женской обители, посвященной Успению Божией Матери. И позвольте поделиться с вами таким радостным событием, потому что начинает пополняться серия под названием «Пюхтевская обитель». И вот вышла книга, которая так и называется «Пюхтевская обитель и ее блаженная старица Екатерина». Так вот, эта книга, она посвящена подвижнической жизни Пюхтевской блаженной старицы, монахини Екатерины Малковпаниной. Подвиг юродства. Надо отметить, что это один, наверное, из самых трудных, да, может быть, и загадочных, таких труднопостижимых подвигов христианства. Ведь если мы вспомним, то высокое аскетическое подавление такого собственного тщеславия приобретается юродивым путем введения ближнего в соблазн и грех осуждения, а то и жестокости. Вспомните, почти все блаженные и юродивые ради Христа претерпевали такие неблаговидные поступки ближних, в том числе и побои, и молили Бога о прощении людей, которые преследовали их. А вот с другой стороны, спасение людей, по их молитвам оно вызывает признательность, уважение, благодарность со стороны спасаемых, чем уничтожает аскетический смысл юродства. Вот это особо отмечал в своих работах замечательный русский мыслитель, богослов, философ Георгий Петрович Федотов. Вот, может быть, поэтому жизнь юродивого, она так непонятна и противоречива мирскому, обыденному взгляду. Она представляет собой некий такой маятник, то есть постоянное качание между актами нравственного спасения и безнравственного глумления над ними. Ведь сущность подвига юродства в добровольном принятии на себя и унижении, оскорблений, для умерщвления тщеславия, и вообще для того, чтобы достичь высшей степени смирения, кротости, любви, как главной добродетели христианства. И вот жизнь блаженных или уродивых – это вообще борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть. И вот лишение, которым они себя подвергают, это какой-то героический, почти вообще сверхчеловеческий аскетический подвиг. Все это представляется окружающим, может быть, лишенным всякой ценности и какого-то смысла, и ничего не вызывает, кроме презрения. А вот иными словами, вот эта их жизнь – это полный отказ от собственного человеческого достоинства и даже от всякой духовной ценности своего собственного существа. Смирение, доведенное до какой-то героической степени. Ведь надо понять, что юродивый Христа ради, он ничуть не ищет ни человеческого уважения, ни человеческой любви. Он этого, наоборот, всеми силами избегает и даже не хочет оставить среди людей о себе добрую память. Движущей силой юродства этого подвига, конечно, является призыв Божий, на который блаженно откликается. В каком-то глубоком покаянии, горячей любви ко Христу, в этой какой-то несгибаемой своей решимости, желании следовать только за Ним, и находится, видимо, источник вот той удивительной силы, смелости и колоссального духовного мужества, которые проявляли юродивые, проходя свой скорбный путь такого земного изгнания. Та неправда, которая существует в мире и испытуется христианской совестью вот таких юродивых или блаженных Христа ради, и их совесть выносит свой суд, тем свободнее и авторитетнее, чем меньше она связана с миром и чем более решительнее отрицает мир. Они совсем не принимают обмершение духа и презирают внешние формы, даже какую-то бездушную обрядность. Юродивые Христа ради в своей вот такой вот острой тоске по правде Божией все это мирское попирали во имя Христа, всегда смеялись над этим лицемерием. Они свято верили в воскресение Христово, в будущей жизни. И вот вся жизнь блаженных, она освещается этим крестоношением, вот этого многотрудного подвига и какими-то бессмертными страданиями, на которые они себя обрекают, конечно же, во имя Христа распятого. Мать Екатерина, она была, конечно, подлинной юродивой ради Христа. И в наше прагматичное такое расчетливое время она жила по совершенно иным законам и нормам христианской духовной жизни. Она посвятила себя служению любви ближним, вменяя в ничто, конечно же, мнение мира. Надо отметить, что в публикуемых вот нами материалах, воспоминаниях живо запечатлена личность, жизненный опыт блаженной старицы, ее наука о монашеском образе жизни и спасения. Мы, конечно, надеемся, что книга принесет радость и духовную пользу не только сестрам нашей обители, но и всем стремящимся к духовной жизни православным христианам. Я думаю, что читатель найдет в книге много интересного и об описании Свято-Успенского Пюхтицкого монастыря, и пюхтицких святынь, да и вообще получит такую возможность познакомиться с опубликованными впервые фотодокументами той эпохи. Конечно, с огромной верой и надеждой на будущее церковное прославление блаженной матери Екатерины вот публиковали эту книгу и вообще создавали этот труд. И вообще в этой памяти, в этой духовной памяти об этой замечательной монахине мы видим источник, конечно же, большой духовной силы. Но и просим и ваших теплых молитв о упокоении души нашей, такой великой подвижницы нашего времени, и поминовении ее на панихидах. И также будем молиться, что и мы доживем до дня, когда Господь сам прославит свою избранницу. Спасибо вам большое, Бог вам в помощь. Просим святых молитв достойно закончить поприще великого поста, дожить до светлого Христового воскресения и также прославлять Господа.
Вообще Пюхтицкая обитель – это место особенное. Ее очень любил покойный патриарх Алексей II. И в числе русских монастырей она стоит особняком. Это действительно практически женская лавра. Ничего подобного на территории бывшего Советского Союза не было. Это действительно было особенное место, где подвязалось по тем временам очень много православных монахинь.
Книга оформлена великолепно, но здесь целый фотоальбом, который в разные времена года отображает жизнь Пюхтицкой обители. Уникальные фотографии цветные. Буквально мысленно переносишься в этот монастырь и переживаешь его историю, потому что здесь очень много приводится исторических сведений и архивных фотографий. Главной ценностью, конечно, являются воспоминания, потому что ничто так не передает портрет человека, как воспоминания о нем близко знавших его людей. Здесь целая плеяда старцев, духовников, монахинь, архиереев, которые рассказывают о своей встрече с блаженной старицей Екатериной. Завершается эта книга стихотворным посвящением пюхтицкой монахине Екатерине, схимонахине Пахомии из города Сокола, Вологодской области. Это стихотворение написано еще в мае 1968 года, и оно очень трогательно, кратко слагает своеобразный венок в память великой подвижницы нашего времени.
Из Эстонии перенесемся еще западнее, в «Туманный Альбион», книга, которую я держу в руках, написана Валентиной Матвеевой и называется «Апостол любви». Как вы уже, наверное, догадались, она посвящена митрополиту Антонию Сурожскому, который действительно понес труды равноапостольные, и его вклад в распространение православия на Западе трудно переоценить.
В те страшные для многих безбожные советские годы владыка Антоний являл редкое исключение доступности даже среди иностранных архиереев, которые приезжали с различными визитами в Советский Союз, и, располагаясь в номере гостиницы «Украина», туда, в этот номер, организовывались настоящие паломничества – людей, которые жаждали услышать Владыку, быть ободренными Его пастырским словом и запечатлеть в своей душе этот образ настоящего апостола любви. Мы неоднократно на радио Радонеж говорили о Владыке, существует целый цикл, посвященный Его духовному наследию, «Видихом свет истины», который мы делаем совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Сурожского. И, как вспоминали очень многие очевидцы, лично знакомые с Владыкой, в частности, нашим слушателям рассказывала Елена Садовникова, президент этого фонда, когда она впервые увидела Владыку в Лондоне, так же, как и автор этой книги Валентина Ивановна Матвеева, она была поражена его обликом, всей манерой его поведения и, главное, его словом, которое являла людям живого Христа. Как сказала тогда Елена Садовникова, «Я впервые ощутила на себе слова апостола, обращавшегося к Спасителю, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной».
Половину книги занимают воспоминания о митрополите Антонии, который так много сделал в моей жизни и прежде всего привел к Господу, да и самое главное, что произошло после знакомства с его трудами, я каким-то непонятным образом излечилась от страшной болезни. Врачи обещали 10 месяцев жизни, меня решили крестить. Библии не было, и мне принесли помятые листочки, напечатанные на такой любительской машинке «Юность», проповеди и беседы митрополита Антония Сурожского. Вот тогда случилось что-то со мной, потому что я, узнав о том, что я обречена, не могла плакать. А врачи говорили: ты поплачь, тебе легче станет. А я плакать не могла. А когда начала читать Владыку Антония, я стала плакать. И слезы эти были такими, слезы облегчения. Из меня выходило что-то все-все страшное, что во мне накопилось. Я у всех спрашивала: кто это такой, где он живет? Мне говорили: читай, читай, ты все равно его никогда не увидишь. Владыка Антоний живет в Англии. Но через 10 лет я увидела его. Это был 1989 год. И с того года по 2003 год, год его кончины, я снимала его почти каждый год. Так устраивает Господь Бог нашу жизнь, что мы только очень много времени спустя понимаем, что это он, а не ты сам все устраиваешь. На студии не было работы в конце 90-х, никакой. Мы не получали зарплату, слонялись без дела, не знали, что делать. И тут моя подруга стала вызывать меня в Лондон. Я живала у нее по 3 месяца, скажем, зимой. Потом уезжала домой на лето. И все эти 3 месяца я старалась снять Владыку Антония. Накопилось очень много материала, но фильмы я еще не создавала. На студии это было невозможно, спонсора не было. И только на его похоронах, где я простояла 3 суток у его гроба с небольшими перерывами на сон, я познакомилась с человеком, который сказал, что он будет помогать мне делать фильмы о Владыке Антонии. Я называю его благодетелем, но он всегда скромно просит не называть его имени. Так появилась серия фильмов «Апостол любви». До этого с помощью студии и даже государственного финансирования в 93-м году я сняла фильм. Первый назывался «Встреча», а последний – «Прощание». Всего 6 фильмов и множество бесед, которые теперь разошлись по всей стране, слава Богу. Я рассказываю о вещах, о которых, может быть, и не стоило рассказывать, потому что они такие очень личные или касаются только меня, они интересны всем другим. Но главное, они характеризуют Владыку Антония. Вот это мне было важно. Вот тут есть небольшая глава, называется она «Мои бриллианты». Как-то я простудилась и все кашляла во время съемки. Беседа была личная, Владыка отвечал на мои вопросы. Кашель мешал записи. Владыка всякий раз деликатно замолкал, а потом продолжал говорить, не меняя интонации. Сказывался огромный опыт выступления на радио и телевидении. Во время очередного приступа кашля он сказал: «Хотите чаю?» «Хочу», — ответила я. «Но у меня нет ключей от кухни». «У меня есть», — ответил он и достал из кармана огромную связку ключей. Это были ключи от храма и всех пристроек, включая маленькую кухню, в которой готовили чай после службы. Тогда я поняла, почему его называют сторожем, с юмором и теплом. Мы прошли на кухню, где я знала каждый уголок. Не раз приходилось помогать убирать и мыть посуду. Несмотря на мои протесты, владыка взялся готовить чай сам. «Мама хотела, чтобы родилась девочка, а родился я», — объяснил он. «Вот и пришлось научиться вести хозяйство». Он разливает чай, достает печенье из огромной коробки, рассказывает. Одна женщина в приходе отвечает за это печенье. Коробка всегда должна быть полной. Она приходит в воскресенье, открывает коробку и говорит возмущенно: «Ну кто опять съел печенье?» А я молчу, молчу, потому что я его съел. Мы смеемся. В замкнутом пространстве маленькой кухни идет непринужденная беседа. Можно быть откровенной и задать любые вопросы о себе, например. Правильно ли я живу и как жить дальше? Но тон беседы шутливый, и не хочется его нарушать. А он словно прочел мои мысли. «Валя, я ничего о вас не знаю. Какая у вас семья, с кем вы живете?» «Одна, как перст», — отвечаю я, — «и очень богата». Он скинул брови, и на лице его появилось выражение, которое я до сих пор не могу определить одним словом. Удивление, жалость. Так смотрит на ребенка, который заигрался и разбил чашку. С сочувствием и сожалением. Я поспешила добавить: «У меня замечательные друзья. Это мои бриллианты». Он смеется. Нетрудно в это поверить. Однажды владыка Антоний вышел из своих дверей, держа в руке конверт. Он подошел и молча протянул его мне. Я стала читать. На бланке храма черным фломастером было написано: «Дорогая Валя, примите искреннюю благодарность за все, что вы делаете для русского народа и для церкви. Сердечно, митрополит Антоний». От фломастера буквы расплылись, я медленно разбирала неровный почерк владыки. Когда я подняла голову, его уже не было. Я опустилась на стул, потом достала лист бумаги и написала ответ. «Дорогой владыка Антоний, благодарю вас за теплые слова, которые вы написали мне. В коллекции моих драгоценностей этот бриллиант самый дорогой. Благословите, всегда ваша Валентина».
В этой книге очень много фотографий митрополита Антония, которые были сделаны и в 30-е годы, и в 70-е, и в 90-е.
Ну, а я добавлю, что этот сборник «Апостол любви» включает в себя еще несколько воспоминаний, помимо воспоминаний о владыке Антонии Сурожском. Валентина Ивановна описывает свою встречу с епископом Сафронием Сахаровым, келейником выдающегося старца Силуана Афонского. Эта встреча состоялась в Свято-Иоанновском Притеченском монастыре в Эссексе в Англии в 1989 году. И вторая часть книги, как я уже говорил, она посвящена биографиям неизвестных, но очень значимых героев современной эпохи. Валентина Ивановна описывает встречу с интересными людьми, биография которых является назидательной для современного читателя и показывает со всей очевидностью, что чудеса Божии происходят и в наше такое, казалось бы, рациональное время.
Да, Николай, нам действительно очень повезло, потому что многие наши современники действительно являются великими людьми, угодниками Божьими. Тот же митрополит Антоний Сурожский. Я часто думаю о том, что для меня он до сих пор является живым человеком, и поминать его за упокой мне кажется даже странным.
Действительно, это настолько яркая личность, наш современник. Со всей уверенностью можем подтвердить своей жизнью, наверное, Илья, эту фразу, что у Бога все живы, и наш Бог не есть Бог мертвых, но живых, потому что мы пребываем в лоне Святой Православной Церкви, где эта истина со всей очевидностью каждый день подтверждается, наверное, в каждой нашей радиопередаче. Мы говорим о людях ушедших, но говорим так, как будто они с нами, потому что Все мы вместе и все являем собой тело Церкви.
Дорогие радиослушатели, на этом очередной выпуск программы «Слово книжное» подходит к концу. Сегодня мы говорили только о четырех книгах из огромного множества новинок, с которыми вы можете ознакомиться на прилавках магазина «Православное слово» на Пятницкой.
А пока слушайте нашу программу «Слово книжное» каждую вторую неделю в 23 часа по московскому времени. Мы надеемся, что мы будем знакомить вас с очень интересными изданиями и впредь.
Вы слушали программу «Слово книжное», посвященную книжным новинкам в магазине «Православное слово» на Пятницкой.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Великий пост всех нас настраивает, конечно же, на покаяние. И тема нашей сегодняшней беседы будет «Покаяние». Я сейчас нахожусь в Николоугрешском монастыре и беседую с проректором Николоугрешской семинарии, священником Валерием Духаниным. Здравствуйте, отец Валерий.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, дорогие братья и сестры. И вы, Елена Александровна, тоже здравствуйте. Всегда радуюсь, когда вижу вас. Вы немножко грустно обозначили тему о покаянии. И очень часто, действительно, когда это слово произносится, то многие люди представляют что-то такое, знаете, несколько сумрачное.
Унылое.
Унылое, да. В таких минорных тонах. А ведь на самом деле в христианстве покаяние, оно неразрывно от радости. Это очень важно. И я вот именно с этого и хочу сразу начать, иначе получится просто, что вот что-то такое тоже опять сумрачное. Дело в том, что вот если мы посмотрим на самых наших выдающихся святых, то там мы всегда видим две такие черты. Преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский, ну и другие. С одной стороны, они всегда говорили о себе в таком уничижительном смысле, что я здесь вообще ничто, я убогий Серафим, да, я здесь последний. И действительно, они себя считали людьми грешными, недостойными Бога. Но с другой стороны, они были исполнены необыкновенной радости. И вот эта радость от чего происходила? Прежде всего, ну, буду говорить, может быть, таким современным языком, от внутренней свободы. Потому что человек испытывает печаль, когда он внутренне угнетен. Вот что такое печаль, что такое уныние? Это как давит что-то, какие-то тучи сгустились, и у человека нет внутреннего простора. А ведь зачастую это происходит от каких-то наших грехов. А может быть, даже человек и не совершал больших грехов, но у него в душе просто живут страсти. Вот есть страсть, скажем, гнева, раздражительность. И такому человеку все не так. Вот что-то происходит вокруг, он быстро впадает в негодование, и внутри его терзает все, ему как-то не так. Если он страсть гордости, да, это постоянно тоже самовозвеличивание, он начинает сравнивать себя с другими, завидовать, ревновать, и тоже не находит покоя. Ну и все остальные страсти, то же самое уныние, да, когда человек погружен в чрезмерную какую-то печаль. Иными словами, мрачное состояние, оно часто продиктовывается нашей греховностью.
И отсюда вот эта несвобода, потому что рабы страстей.
Да, совершенно верно. А свобода и радость, они неразрывны друг от друга. Потому что когда тебя внутри ничто не сковывает, когда ты получаешь вот этот вот опыт освобождения, то ты действительно можешь испытать и настоящую радость. Мне вспоминается притча о том, как один человек молился и хотел отблагодарить Бога. И он говорил: вот, «Господи, вот что мне отдать тебе?» А ему Господь вдруг отвечает: «Что ты мне можешь отдать? У меня и так все есть. Господь всемогущий, Он создал весь мир, все и так Его». Но человек продолжал и просил, говорил: «Ну, Господи, что же мне все-таки отдать тебе?» И тогда ему Господь отвечает: «Если ты меня действительно любишь, то отдай мне твои грехи, расстанься со своими грехами». Это то, что происходит на таинстве исповеди. Грех, он ведь становится в каком-то смысле нашим внутренним достоянием. И бывают некоторые страсти у людей, они на протяжении многих лет беспокоят, тяготят, и человек настолько привыкает к этим страстям, что кажется, что без них он и не может жить.
То есть это как вторая натура?
Да.
Или единственная даже натура?
И когда он идет на исповедь, то зачастую он пытается прикрыть вот эти вот страсти, он как-то либо очень так вот описательно как-то говорит, но потому что он идет на исповедь, заранее придерживая мысль, что вот с этими грехами он и останется. Вот он, в общем-то, что-то сбросит с себя, какие-то грехи, но после исповеди все равно оставляет себе некую возможность продолжать делать то же самое, следовать тем же самым грехам. И отсюда что происходит? Что человек выходит с исповеди, не освободившись, не расставшись с этим своим внутренним достоянием, греховным достоянием.
Как вообще надо исповедоваться? Вот кто-то приносит записочки, кто-то стоит, думает о чем-то там своем, потом вдруг приходит его очередь, и он судорожно вспоминает, что ему сказать. То есть приходит исповедоваться, как бы так полагается, чтобы причаститься.
Ну, вы знаете, дело в чем? Ведь люди же, бывает, теряются, да, и они боятся и сами не знают, как правильно исповедоваться. Все-таки общее, самое главное правило – это то, что исповедь должна быть искренней. Искренне. Она может быть по бумажечке, да, когда человек вот боится, что он забудет что-то, и он записывает. Она может быть не по бумажке, потому что иногда мы превращаем это в какую-то формальность. Записал, принес как отчет, произнес, и все. И внутри ничего не меняется. И тогда бывает лучше вообще творчески подходить. Когда ты, подходя к таинству, исповеди, а лучше и заранее готовиться, ты заглядываешь внутрь себя и пытаешься вот выявить, что там у тебя сидит. Ведь наши грехи, они проявляются в наших отношениях с близкими. Ну, даже просто вот вспоминаю недавно, как у нас рядом в семинарии вот паркуется один человек наглый, так скажем. Вот начинаешь ему объяснять, а он возражает, и внутри тоже растет такое негодование, но ведь по большому счету этим негодованием я причиняю вред только самому себе, да, понимаете? И вот наши немощи, наши грехи, они проявляются у нас в повседневной жизни. И вот нужно это уметь замечать за собой, в чем мы, так сказать, даем сбой. Замечать, может быть, как они повторяются, потому что страсти наши, они обязательно повторяются в каких-то поступках. И вот все это и стараться исповедать в таинстве перед батюшкой. То есть самое главное правило – это искренность.
А что, отец Валерий, нужно как-то описывать эти обстоятельства, которые приводят к такому греховному состоянию?
Если посмотреть на руководство по таинству исповеди, конечно, не требуется описывать каких-то обстоятельств.
То есть говорить, что вот соседка курит у нас в коридоре, и я не могу больше этим дышать. А просто говорить о том, что я раздражительна. Да?
Требуется называть конкретный грех, которым мы погрешаем. Но часто бывает так, что человек не осознает до конца, в чем его грех. И тогда бывает нужно выслушать ситуации, которые смущают этого человека, чтобы он описал, что же именно происходит. Но бывает так вот, что приходит, например, человек и начинает жаловаться на то, что там у него никак не ладится с ближними, что он тоже там страдает раздражительностью, и начинаешь задавать вопрос, а что именно происходит? И там выясняется, допустим, что человек живет гражданским браком, да, до этого тоже другой был брак, да, вообще не брак. Утраченная сторона, вот она досаждает ему, и он раздражается, да, понимаете? И часто, когда приходят вот люди маловоцерковленные, то нужно входить, конечно, в рассмотрение ситуации. Потому что люди не видят грехов конкретных. А для церковного человека уже нет смысла, может быть, описывать все ситуации. Он должен понимать какой-то конкретный грех. Другое дело, что если мы приходим не просто на исповедь, а для духовной беседы, для беседы с духовником, то вот тут уже мы не просто исповедуемся, мы не просто открываем какие-то свои грехи, а мы еще и говорим по обстоятельствам своей жизни и спрашиваем, правильно мы поступили или неправильно. Такая исповедь, она включает элемент духовной беседы. Но, наверное, не во всякое время это возможно. Бывает, что вот идем мы на исповедь, да, там людей-то много приходит. Мы не можем у батюшки отнять, например, полчаса только на себя.
Отец Валерий, а что, исповедь сразу как-то освобождает человека от этого греха? Ведь мы подходим часто и называем один и тот же грех. Что это такое? Почему так происходит? И вот одно и то же. Празднословие там, допустим, да?
Вы знаете, бывает по-разному. Я знаю случаи, когда однажды произнесенная исповедь, она уже освобождала от греха, полностью освобождала. Человек уже не испытывал внутреннего влечения к этому греху.
А почему? Что его коснулась как-то благодать? Что это?
Потому что вот такой человек в эту исповедь вкладывает всю свою душу. То есть он не просто признает, что это там плохо вот так грешить, а у него душа настолько вот болит, что он в исповедь вкладывает всю боль своего сердца. И с его словом, с его исповеданием греха, действительно как будто вот выходит какая-то темная сила из его души, она его покидает, и дальше он испытывает свободу и радость души. Такие люди есть. Часто просто мы подходим несколько формально, что ли.
То есть это получается не покаяние тогда, да?
Это есть такое как бы и сожаление вроде бы, да, о грехе. То есть вот мы делимся с батюшкой, что да, вот ну нехорошо, конечно, мы так поступили, но вот не знаю, может быть, попробую я так не жить. Но тут получается двойственность своего рода. Но вообще я бы так сказал, что не нужно ждать от самих себя полного совершенства. Потому что мы не можем освободиться от всех своих страстей, но мы должны выделять те страсти, которые прежде всего нас угнетают. А вообще вот из Патерика мне вспоминается одна такая история, которая указывает на своего рода уровни нашей греховности. Есть своего рода такие три ступени, я бы сказал, три уровня греховности, на котором мы находимся. Повествование в Патерике следующее. Некий инок, сидя в келье, молился, и вдруг он услышал голос свыше: «Приди, я покажу тебе дела человеческие». Он выходит, ангел показывает ему последовательно три ситуации. В первой ситуации некий человек нарубил дров, пытался взвалить их себе на плечи, пытается поднять, но не может из-за тяжести. И вместо того, чтобы лишнюю часть как бы сбросить, он еще нарубил дров, наложил и опять пытался поднять. Увеличивал ношу. И опять не мог, и вот так повторял многократно. Дальше ангел показывает ему вторую ситуацию. Как некий человек находится рядом с кладезем, откуда черпает воду и наливает в дырявую катку. И вот сколько он не черпал в дырявую катку, вся эта вода утекала. Потом третья ситуация. Показывается храм, врата в храм, и два человека пытаются внести в этот храм бревно поперек дверей. Никак не могут протиснуть, потому что проем дверей, он уже, чем это бревно. А повернуть его так, чтобы занести, они не могут. На самом деле, вот эти три видения – это такие аллегорические указания на три уровня нашей греховности. Это все расшифровывается. Ну вот в первом случае человек, который постоянно рубил дрова и пытался их наложить, это вот люди, которые, ну, может быть, они и приходят в храм, но они говорят как, что вот мне вообще каяться не в чем. Живу, я ничего плохого не делаю. И такие люди, они, в общем-то, на самом деле не замечают, как каждый день они только добавляют какие-то грехи. Они там гордятся, завидуют, обманывают, припираются. И каждый день умножают, но при этом не замечают этого за собой. Им самим тяжело. Вот как тому человеку, который не мог поднять эту ношу. Но вместо того, чтобы сбросить часть, они добавляют только новые. То есть это люди еще, скажем так, не выцерковившиеся, которые часто вот не признают ценность и важность исповеди. Вот это первый уровень. Второй уровень, где человек черпает воду из кладезя и льет в дырявую катку. Это уже люди, которые пришли в храм, черпают живую воду благодати Божией, но наливают в дырявую катку. То есть я бы так объяснил, что у нас бывают какие-то свои особо тяжкие грехи, с которыми мы иногда не хотим расстаться. Вот эти грехи, они как дыры, через которые вытекает вся благодать. То есть человек может ходить в храм, участвовать в таинствах, но благодать, она все равно уходит, потому что этот человек не хочет расстаться с какими-то своими тяжелыми грехами. Это второй уровень. Ну, а третий уровень – это люди, которые преодолели тяжелые грехи какие-то. И тут наступает такое страшное искушение, что человек начинает считать себя праведником, что ты уже смог преодолеть свои основные греховные страсти, которые тебе раньше тяготили. Ты стараешься соблюдать правила духовной жизни, там молитвы читаешь. И вот невольно возникает ощущение своей праведности. И даже в храм эти люди идут, выставляя вперед вот свою правду, которую пытаются, как вот это бревно, протиснуть сквозь узкие врата Царства Божия. То есть вот это вот третий уровень, на котором мы подчас не замечаем своих внутренних страстей, своих мысленных грехов, при которых мы гордимся исполнением церковных правил.
Как фарисеи, да?
Да. Что мы уже вроде бы расстались с какими-то грехами и думаем, что вот мы уже и лучше других. И, наверное, каждый из нас находится вот на каком-то уровне вот этой греховности. Но в любом случае, всегда грех, конечно, это такая вот бессмыслица, я бы так сказал. Вот как бессмысленно взваливать на себя вот эти бесконечно дрова, да, или бессмысленно лить в дырявую катку воду и бессмысленно пытаться внести бревно сквозь узкие врата. Вот так любой грех – это бессмыслица и то, что лишает и человека подлинного смысла жизни.
Отец Валерий, вот мы сейчас говорили о том, что люди должны прийти на исповедь, чтобы им там не мешало. Но бывает так, что человек сознает свою греховность, сознательно сотворил какой-то грех, кого-то очень сильно обидел, и все равно идет на исповедь и стоит даже вот рядом с тем человеком, которого он обидел. Вот, например, мне рассказывала моя знакомая, которая ездила в Печоры несколько лет назад, ее пригласила жительница Печор, которая имеет отношение к Печорскому монастырю, она там как сотрудница. И выяснилось, что пригласила она ее где-то из корыстных целей. А когда моя знакомая не смогла ей помочь в этом, то она ее просто-напросто выгнала на улицу под дождь, под ливень. И та шла, не знала, куда ей деться, с вещами, ливень, на улице никого нет, плакала. Но она все-таки устроилась в гостиницу, в монастырскую. Потом вот эта знакомая и ее обидчица оказались в одной очереди на исповедь. И обидчица вела себя довольно вызывающе. Она даже встала впереди вот этой моей знакомой на исповедь. И к тому же выяснилось, что она окормляется не у кого-то, а у отца Адриана. Она не извинилась. И вот получилось, что она получила разрешение там на исповеди. Она не извинилась перед этим человеком. Но она пошла спокойно причащаться. Как такое может быть? Вот человека обидели. И в то же время мы читаем о Закхее, который сказал, что всем, кого я обидел, я отдам вчетверо. Ну, во-первых, еще и почему вчетверо? Что это такое? Кажется, что вот мы должны как-то искупать свою вину.
Обязательно. Очень жалко ту женщину, которая так поступила. И я, конечно, не могу согласиться, что она пошла спокойно причащаться. Почему? Потому что это не то чтобы спокойствие, а это такое бесчувствие. Покой сердца и бесчувствие – совершенно разные вещи. То есть покой – это когда тебя не тревожит грех, потому что нет греха. А бесчувствие – это когда грех сидит внутри, но мы его не чувствуем. Вот это очень страшно. Здесь ведь что происходит? Что она, будучи, в общем-то, христианкой, да, и так окормляясь и у духовников, она все-таки поступает очень дерзко и выгоняет, жестоко выгоняет свою знакомую на улицу. И потом вот она идет с этим грехом, как с неким камнем, который просто пытается где-то вот внутри спрятать. Ведь на самом деле наши грехи – это как камни в мешке, которые мы несем на себе. И если мы намеренно что-то отгораживаем как бы от своего внимания внутреннего, как в данном случае произошло, то это значит, что вот этот камень мы оставляем на своей шее. Такой человек не может испытывать мира сердца от принятия святых тайн. Вот это самое страшное, когда ты идешь причащаться, а у тебя лежит камень. И потом после причастия ты почему-то вот не испытываешь радости. И тут ведь что происходит? Вот мы часто не помним своих грехов. То есть мы настолько погрязли, что... Но можно, понимаете, своими словами говорить, вот, «Господи, я весь погряз, прости меня, если я кого-то обидел, отпусти». И такая молитва, она бывает услышана, и Господь дает мир сердца. А когда человек преднамеренно отворачивается, когда он оставляет этот грех на себе, то мира сердца у него не будет. Дальше, вот, к сожалению, человек это тянет, и такие люди, они вспыльчивые, они недовольны, им все не так, и все вокруг виноваты, считают они, кроме их самих. Но при этом я хочу сказать, что вам, что все-таки и ваши знакомые, на самом деле, это тоже определенное такое духовное испытание. который нужно было пройти, и в данном случае очень важно было простить эту женщину. Почему так? Потому что эти испытания – это проверка, а кто мы вообще перед лицом Христа? Ведь Христос, Он всех простил, и страдая, Он страдал за всех, а христианин, он должен по образу Христа. И что тут происходит? Когда мы держим на кого-то обиду, да, это вот как завязанный узелок, который внутри будет тоже сдавливать душу. А когда мы прощаем, то мы развязываем узелочек вот этот. И на душе тоже становится легче. Поэтому тут, так сказать, вот каждый в конечном итоге должен отвечать за себя, да. Мы тоже должны прощать, кто бы там что ни сделал. Но, возвращаясь, собственно, к вопросу, покаяние – это не просто исповедать грех. Представим, что вот эта вот женщина, она подошла на исповедь и сказала, что согрешила вспыльчивостью, несправедливым отношением к ближнему, например, она сказала. Но при этом она все равно стояла спиной к вашей знакомой, она все равно от нее отворачивалась, то есть не произошло никакого искупления этого греха. В таком случае и исправление тоже не произошло. Почему Закхей говорил, что если я кого чем обидел, то воздам вчетверо? Ну, вообще, конечно, это шло еще с ветхозаветного законодательства, где специальная была заповедь, что если кто-то украл, то он должен воздать в 4 раза больше. Не столько же отдать, и не в 2 раза, а именно в 4, чтобы человек научился себя так не вести, чтобы он чувствовал ответственность. А Закхей, он был мытарь, то есть сборщик налогов, и они иногда лукавили. Вот как, знаете, бывают тоже некоторые продавцы на рынках или предприниматели, которые где-то там лукавят, только забывают потом воздавать вчетверо. Тут, конечно, в чем смысл? В том, что добро должно быть с преизбытком.
Даже если ты не обидел, все равно должно быть с преизбытком.
Если ты 4 раза повторишь доброе дело, то оно входит в навык.
А если человек, которого он обидел, уже куда-то уехал, вот его нет, как тогда ему искупить свою вину?
Нужно проявить милосердие, благотворительность к тем людям нуждающимся, которые находятся рядом, в память о том человеке, которого ты обидел. Конечно, лучше всего все-таки не бояться и спрашивать прощения. Не бояться. Иногда нам тяжело это сделать, но лучше все-таки вот перешагнуть.
Но зато как потом легко.
Вот это
и начинаешь любить этого человека, у которого попросил прощения. Ведь чем больше делаешь кому-то зла, тем больше у тебя возникает ненависти. Почему-то вот какой-то такой закон.
Мне тут вспоминаются слова одного нашего писателя, который говорил: «Мы любим людей за то добро, которое им делаем, и ненавидим их за то зло, которое им делаем». То есть на самом деле причины нашего счастья и несчастья, причины нашей любви или ненависти, они находятся внутри нас самих. Если ты намеренно делаешь зло другому человеку, то это зло и становится твоим внутренним содержанием. Если ты ненавидишь другого человека, то ты то же самое, что и дьявол, по большому счету, потому что дьявол – это человека-убийца, это родоначальник ненависти. Такая душа не может быть счастлива. Ну, мы берем, конечно, какие-то такие крайние страсти, сделать зло, там, ненависть. Обычно, в общем-то, люди погрешают другим. То есть обычно каждый человек считает, что он кем-то обижен, что ему кто-то досадил, что с ним поступили несправедливо.
Но сюда можно отнести ту же зависть, потому что человек думает, а почему вот он вознесся, а почему он вот такой, почему у меня этого нет? Это, в общем-то, тоже какая-то внутренняя обида, ропот, можно сказать, на Бога.
Зависть – это такой принцип: все мне, а другим ничего. Если мне достанется, то это хорошо, а если досталось другим, то это уже плохо. И, конечно, рождается зависть из гордости, из того, что человек замкнут на самого себя. И когда внимание обращено только вот на себя, да, то понятно, что любой чужой успех, он вызывает у тебя негодование, возмущение. А если бы ты был открыт другим людям, не на себя замкнут, а наоборот от себя к другим людям, то это тогда вот уже, как понимаете, вот источник воды, как ключ, который бьет и выносит воду, он радует всех. Такая же душа, которая открыта другим, обращена к ним, она тоже несет с собой какую-то радость, и она и других радует, и сама тоже испытывает радость. Человек, повернутый на себя, это всегда несчастный человек. Он всегда погружен в какие-то стены, об которые он сам ударяется и не может из них вырваться. Поэтому для христианина очень важно, если ты идешь на исповедь, вот часто как бывает, что люди ходят на исповедь и вычитывают правила, и участвуют в таинствах, но все равно остаются без радости. Они все равно как-то унывают, какая-то вот жизнь, она протекает в серых тонах. Из-за чего? Из-за того, что мы разучились активно делать какое-то добро. Выполняем какие-то правила, но боимся поучаствовать в жизни другого человека, боимся в чем-то помочь, то есть как бы выйти за свои пределы, да, и сделать что-то для других. Это вот можно даже просто провести вот такой эксперимент. Попробуйте замыкаться не на себе, а больше участвовать в жизни тех, кто находится рядом с тобой.
Отец Валерий, ну, недаром нам всегда говорят, что пост – это как раз и самое такое благодатное время, которое включает в себя не только молитву, внимание к самому себе, покаяние, но еще и добрые дела. То есть вот это покаяние, оно должно связано быть, да, с добрыми делами. То есть помогая другому, ты раскрываешь то, что есть в тебе. Это какая-то работа над душой, да, та же самая, которая включается в покаяние.
Вы знаете, милосердие обязательно должно сопутствовать покаянию. Это даже вполне понятно, почему. Ведь мы идем на исповедь, и вообще мы каемся для чего? Чтобы получить милость Божию, да? А если мы хотим получить от Господа каких-то милостей, то понятно, что и сами мы тоже должны являть ближним какую-то милость со своей стороны. Очень часто приходится слышать от людей такие вопросы, что мы молимся, мы просим, а ответа никакого нет от Бога. Вот почему так? Так а дело в том, что вы сами не стараетесь себя изменить. Вы просите у Бога, просите и просите. А когда у вас ближний чего-то попросит, вы ему отказываете. И мне вспоминается один вот случай, который недавно произошел. Ну, я, конечно, не могу похвалиться какой-то большой пастырской практикой. Я ведь тружусь как проректор по учебной работе в семинарии, и у меня в основном это наши студенты, семинаристы и преподаватели, все, что связано с учебным процессом. Но все-таки мы служим в храме, и приходят люди, и мы общаемся тоже и с прихожанами. И вот у одной женщины, Светланы, у нее произошел, ну, в каком-то смысле трагичный случай, когда ее дочь на машине ночью сбила вот человека. Он переезжал проезжую часть там, где не положено, на велосипеде. Но разве от этого легче, если ты сбил человека? Его в бессознательном состоянии привезли в больницу, в коме. Сказали, все, вряд ли он выйдет из комы, потому что повреждения, они трудно сопоставимы с жизнью. Ну и тогда что? Мы, во-первых, организовались все вместе, вот те, кто из прихожан, как бы вместе поддерживаем какое-то общение, круг общения у нас есть, и мы решили соборно помолиться. Молебен о здравии, исцелении этого молодого человека, а также о тех, кто участники этой трагедии. Затем по соглашению акафисты мы читали. Великомученику Пантелеймону, иконе Божией Матери взыскания погибших, еще некоторые моления проводили. А потом еще вот я сказал ей, что все-таки для того, чтобы Господь явственно нам помог, то и мы должны тоже себя вот как-то действенно проявить сейчас, то есть дать какой-то обет Богу. Вот если мы хотим, чтобы Господь помог, вот нужно тоже что-то сделать, какое-то очень важное доброе дело, проявить милосердие, кому-то помочь, то есть дать какой-то обет, который тут же начать выполнять вот во имя этого. И Светлана дала вот такой обет, начала выполнять. Как только мы послужили молебен, а это ведь сразу вот эти первые дни, тут же после этого нам сообщают, что молодой человек пришел в себя, и очень быстро его выписали, как ни странно. То есть вот такая соборная молитва с выполнением обета, а обет был связан с милосердием к ближним. Когда ты что-то от себя отрываешь и даешь другим людям. Такая молитва, она особенно сильная. Понятно, что они все исповедовались, причащались, и благодать Божия так подействовала, что это было очевидно для них. Вот такая молитва, она бывает услышана. Это значит, что если мы хотим, чтобы Господь нас слышал, мы не просто должны просить Бога, но мы должны изменять самих себя и проявлять милосердие к окружающим нас людям.
Вы прослушали беседу проректора Николоугрешской семинарии священника Валерия Духанина о покаянии. Передачу вела Елена Смирнова. Всего вам самого доброго, светлого вам поста.
Спасибо, Господи. Всего вам доброго.
В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92.